Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Это Илхот Талмуд Тора, это законы относительно изучения Торы. И мы уже несколько раз задавали вопрос, почему это вопрос отлучения Нидуй и Херем. Мы говорили, это два вида бойкота. Почему Рамбам помещает это в конце законов, которые относятся к изучению Торы. Самый простой ответ, который мы предлагали, есть другие ответы, что, собственно, Тора – это то, что нас объединяет, Тора – это требует единства, и получение Торы на горе Синай требовалось от нас единства. И Тора является залогом единства нашего народа, понятие общины, понятие совместного изучения Торы. А здесь мы говорим об исключительной мере, мы продолжим этот вопрос, об исключительной мере в 24 случаях, которые мы перечисляли, когда человека от общества отстраняют. Давайте мы продолжим. Перед вами текст. Миша яшав бенидуй, шлошим йом. Вело бикеш лехатиро. Медадим ото шния. Человек, которого подвергли отлучению. И он... Ой, что-то произошло на экране. Да, опять возвратилась. Брухоши. Прошли 30 дней в таком состоянии, и человек не просил, чтобы его от этого бойкота освободили. Почему? Это его упрямство, он не понимает, за что его подвергли такому достаточно строгому наказанию, он не понял, что для него это возможность пересмотреть свои поступки, свое отношение к людям. Я не стану сейчас опять перечислять эти 24 причины. Вы сможете вернуться к этому, убедиться, что это грехи по отношению ко Всевышнему, грехи по отношению к обществу, по отношению к мудрецам. Так прошли 30 дней. Человек считает, что ничего страшного не произошло. Мы говорили, в чем состоит вот это отлучение, а он заявляет, что он не нуждается в обществе. Что тогда, говорит Рамбам? Менидим отошния. Его подвергают отлучению повторному. Яшав шлошим йом ахерим. Вело викеш лехатиро. Махарим им ото. Следующий срок, 30-дневный срок отлучения. И опять человек не просит о том, чтобы его освободили от этого наказания. Что тогда? Херем, как вы помните, это тоже вид отлучения, но более строгий, чем недуй. Мы на прошлой неделе уточняли, в чем это состоит. То есть мы подчеркивали неоднократно, и в дальнейшем вы тоже увидите. Человека изолируют, и это действительно наказание. Прекращаются контакты, сводятся до минимума. Он не будет молиться вместе со всеми, его не пригласят на общую трапезу, его не включат в группу вот этих 10 троих, по меньшей мере, для то, что называется зимун, это благословение после трапезы. Еще много других явлений, а ему как будто бы не мешает, он не понял назначение вот этой меры, которая называется недой, остановились мы, его подвергают отлучению более строгому. Дальше Рамбам не уточняет, а что, если он будет упорствовать и дальше. Предполагается, что вот такая трехступенчатая система приведет в чувство любого человека. Действительно, общинная жизнь на протяжении многих-многих поколений была чрезвычайно важна для человека. Это его связи с родственниками, знакомыми, соседями. Дело в том, что существовать одному в изоляции, это явно противоречит духу Торы, это противоречит всем устремлениям человека. Он практически лишается поддержки, лишается одобрения. И есть надежда на то, что если первый раз, вот эти первые 30 дней не помогли, второй раз 30 дней не помогли, есть надежда, что третий раз, когда его подвергнут отлучению, это поможет. Следующая алаха. Бехама матирим нидуи о ахерим. Следующее, то, что перед вами, следующая алаха. Сколько человек требуется для того, чтобы аннулировать, отменить вот это отлучение, как мы видим здесь, два вида. Первое называется нидуй, второе называется херем. По сути дела, речь идет об устражении вот этой изоляции. Итак, сколько человек требуется для того, чтобы отменить? Мы понимаем уже из того, что мы видели с вами только что из предыдущей алахи, что необходимым условием должно быть подвергли отлучению, просьба должна исходить от человека, которого отлучению подвергли, и есть способ отмены, способ прекращения. Ответ, то есть сколько требуется для этого? Бишлоша афилу гедьотот. Для этого требуется 3 человека, даже если это будут простые люди. То есть простые люди в виду имеются не знатоки Торы, не люди, наделенные какими-то особыми полномочиями, но вот эти 3 человека, кем бы они ни были, евреи, разумеется, соблюдающие, разумеется, знающие, что существует такое наказание, такое средство, применяемое для исправления человека, как недуй, достаточно 3, это простые люди. Ваяхид мумхе. Матир ханидуй о ахерем левадо. Кто это яхид мумхе? Что это за специалист? Это знаток Торы, человек, который знает законы. Человек, который оценивает обстоятельства. Мы уже говорили о том, что это большая ответственность подвергнуть отлучению. Также большая ответственность понять, когда, в какой момент по просьбе этого наказанного нужно отменить отлучение. Итак, вот этот яхид мумхе, человек, действительно, знаток Торы, отменяет нидуй или херем. То, что мы говорили, два вот этих вида. Отлучение левадо 1. То есть ему не нужны еще 2, которые вместе с ним составят вот этот бейдин, у него есть полномочия отменить. Если талмид лехатира нидуй о ахерим, афилу бимком арав. Очень важное замечание. Помните, мы говорили, что в присутствии учителя, или там, где учитель находится, ученик не вправе воспользоваться тем, что он знает что-то. И в присутствии учителя, или на том же месте, где учитель находится, не получив разрешения принимать какие-то решения, совершать какие-то действия. Здесь исключение удивительное, что ученик имеет право снять с кого-то вот это отлучение в двух его вариантах, менее строгом, более строгом, даже там, где находится учитель. В этом не будет неуважения к учителю, объясняют толкователи Рамбама. Учитывая тяжесть вот этого наказания, для того, чтобы не было промедления, видят уже по человеку, который наказание это получил, видно, что он внутреннюю работу свою действительно проделал. И для того, чтобы не задерживаться, ученик, даже там, где находится его учитель, вправе, есть у него такие полномочия, освободить человека от отлучения. Следующая алаха. Шлоша шениду вегальху лахем. Я не вижу. А, да. Шлоша шениду вегальху лахем. Три человека подвергли отлучению кого-то. Наказали таким образом. Вехазавзе. И человек раскаялся. Мидавал шенидугу биглалу. Раскаялся в том, что было причиной его отлучения. Баим шлоша ахерим уматирим лу. Три других человека снимают с него вот это отлучение. О чем тут речь идет? Три человека, которые имели право подвергнуть такому наказанию, сделали это, но теперь их нет. Человек просит освободить его от отлучения. И подчеркивается, человек исправил, человек раскаялся, исправил то, из-за чего он был отлучению подвергнут. Что же делать? Ждать, когда вернутся те трое, которые на него, его подвергли отлучению? Нет. Ведь учитывая, что это наказание тяжелое, это изоляция, три других человека вправе этот бойкот отменить. Наверное, вы это чувствуете. Сейчас наше время. Одиночество стало, с одной стороны, бичом общества, западного общества. С другой стороны, есть у нас какие-то средства, якобы это одиночество, это тяжелое состояние преодолевать. Есть телефон, есть интернет, есть какие-то способы. Я не верю в то, что это настоящее общение, но это инструмент, который как будто бы притупляет боль человека от изоляции. Тем более, как я сказала, в традиционном обществе роль общины, роль общества велика. Да и сейчас, разумеется, это очень важный фактор. Но, скажем, в другие времена это чувствовалось намного больше. Следующая алаха. Мишело яда, минидагу. Я, честно говоря, что-то я не вижу. Нет, это следует. У меня это следующее. Хорошо, ну давайте посмотрим. Я действительно, это немножко разные тексты, но.
А, да, в Ют или Юталев мы сейчас?
У меня это Ют.
А, у нас это Юталев.
У меня это Юд. То есть после той алахи, которую мы только что разобрали, тут на самом деле у меня есть что-то дополнительное. Давайте посмотрим, это тоже важный момент. Мишело ядам минидау, елехло эцеля наси, ваятевло нидуё. Тоже удивительный момент. Человек не знал, кто подверг его вот этому отлучению. Да. Что это значит? Человек не знал, что представляет собой тот, кто подверг его отлучению. У него есть вот какой выход. Он должен обратиться. Наси – это глава поколения. Для того, чтобы тот освободил его от отлучения. Почему? Если неизвестен статус того, кто подверг отлучению, а может быть, это мудрец из мудрецов. Поэтому обращаются к главе поколения, ни меньше, ни больше, у которого есть полномочия, кем бы ни был вот этот человек, отменить бойкот тем, в общем, который тот наложил на какого-то человека. То есть может оказаться, что тот, кто подверг отлучению, ничего особенного собой не представляет. Но коль скоро неизвестно, кто он, каков его статус, обращаются как будто бы высшую инстанцию. Ну, знаете, в системе судопроизводства есть понятие Верховного суда, но тут человек, наделенный верховными полномочиями. Иногда это бывает как будто бы неоправданным, но по сути дела вот это сомнение, оно достаточно серьезным является, для того, чтобы прибегнуть к такой мере. Дальше. Вопрос удивительный. Недуй альтнай. Да, совершенно верно. Недуй альтнай. Афилу альпи ацмо. Царих афара. Вопрос интереснейший. Отлучение условное. То есть есть некое условие. Это наказание будет в силе, если человек сделает то-то и то-то, произойдет то-то и то-то. Ну вот удивительное следующее определение. Афилу альпи ацмо. Даже если сам человек себя подверг отлучению. Царих афара. Требуется расторжение этого наказания, отмена этого наказания, отмена отлучения. Почему это вызывает у нас какие-то дополнительные вопросы? Якобы человек сам себя подверг бойкоту, при условии, сейчас мы уточним, о чем речь идет. Почему не, почему, собственно, это его, его решение, это его действие. А теперь он считает, что нет надобности. Так оно само по себе устранится. Нет, Рамбам настаивает, царих афара, требует, требует отмены. Как понять вот это необычное, необычный бойкот? Вы наверняка помните. Братья Йосефа, обвиненные в том, что они являются разведчиками, возвращаются к своему отцу Яакову. Они приносят с собой, доставляют определенное количество купленного зерна. Ну, зерна хватает, хватает ненадолго. Хотя предоставили они достаточно, достаточно много того, что закупили, закупили в Египте. И так все рассчитано, чтобы они поскорее вернулись в Египет. Так Йосеф рассчитывает вот, эти, вот эту ситуацию. В Торе мы видим, что когда кончилось, кончилось зерно, и братья обращаются к своему отцу Яакову с просьбой вернуться, тем более, как вы помните, один из братьев, Шимон, находится там под стражей. Братья не знают, в каких условиях он там находится. Мы-то знаем, мы читаем Тору, мы знаем, что Йосеф делает исключительно для вида, Шимон там не страдает, братья об этом знать не могут. Первым к отцу обращается Реувен, первенец. С таким предложением, помните, двух моих сыновей умертви, если я не приведу тебя, а Шимона, по сути дела, вы помните, они условия, при котором они могут вернуться, не должны привести с собой Бениамина, младшего брата, который находится с Яаковом. На это предложение Яаков не отвечает. В Мидраше мы видим ответы. В тексте Торы мы не видим никакого ответа. То есть это неприемлемо, это невозможно. Когда ситуация действительно обостряется, к Яакову приходит Иуда. Но предложение другое. Но тут мы сталкиваемся с вот этим понятием, о котором Рамбам здесь говорит. Мидуй альтнай, афилу альпиацму. Где мы это видим? В том, что говорит Иуда Яаков. Говорит так. Это Беньямине. Если не приведу его к тебе и не представлю его пред тобой, я грешен буду пред моим отцом во все дни. Объясняют нам толкователи, вот это грешен буду пред отцом во все дни, есть несколько толкований. То толкование, которое имеет в виду Рамбам, говорит, что тогда он будет вот в этом состоянии отлучения во все дни жизни его. И как вы помните, Яаков отпускает своих сыновей. Бениамин идет вместе со всеми братьями. Помните, разумеется, весь ход событий. Нас интересует, Вот это необычная мера, которая убеждает Якова, но он действительно отпускает Беньямина со всеми своими сыновьями. Формулировка эта, если я не приведу его, не представлю его пред тобой, грешен буду пред моим отцом во все дни. Посмотрите, как продолжает, что происходит там дальше. Условие на самом деле не исполнилось. То есть это когда буду подвергнут, то есть я сам себя подвергаю отлучению, при условии, что мне не удастся Беньямина привести к тебе. Беньямин возвращается, Шимон возвращается, все возвращаются. Более того, Яков узнает о том, что Йосеф жив, Йосеф является правителем Мицраима. Вот повозки, которые присланы, вот он собирается в путь. Есть мидраш, который говорит, потому что вот этот недер, простите, вот этот недуй не был отменен, это отлучение несостоявшееся, не было отменено. Есть мидраш, который подчеркивает на протяжении 40 лет в пустыне кости, останки Иуды не могли найти покоя. То есть вы помните, разумеется, что не только останки Йосефа, но и останки всех братьев, родоначальников колен, вынесли из Мицраима. И останки Иуды не находили покоя на протяжении всех 40 лет. Объясняют нам мудрецы, это из-за того, что он не потрудился отменить то отлучение, которым он сам себя подверг при условии, которое, собственно, оказалось совершенно бессмысленная ситуация, ведь ничего плохого не произошло. Рамбам использует, собственно, мы видим вот эту формулировку, и такой удивительный момент, как самоотлучение, если можно так сказать, тоже требует отмены. Талмид хахам, шенида отцмо, веафилу нида отцмо альдат плони, веафилу альдавар шехаяв алав нидуй, арейзе меферле отцмо. Вот это интересное исключение из правил. Знаток Торы, который при определенных обстоятельствах сам себя подверг отлучению. Но это не его личное дело. Об этом известно, что это исходит от самого человека. Он имеет полномочия для того, чтобы совершить такое действие. Оказывается, даже если там была причина, веская причина, одна из 24 перечисленных причин, в этом случае человек сам освобождает себя от этого отлучения. Ну, что тут подразумевается? Мы знаем, что знаток Торы, вне всякого сомнения, предъявляет себе сверхтребования. Он считает себя виновным в чем-то. Он задел достоинство товарища, задел достоинство другого человека с его точки зрения. И наказание для себя, или вот те условия особые, при которых он должен пересмотреть свое поведение, он сам назначает себя, не кто-то другой. И как Рамбам подчеркивает, это не его личное дело. То есть речь не идет о том, что тайком от других он находится постоянно у себя дома, не выходит из своей комнаты. Известно, что это недуг, известно, что это отлучение. У него есть право, у него есть возможность самого себя освободить от такого отлучения. Потому что он знает законы, потому что он знает, что определенного периода ему было достаточно для того, чтобы исправить то, что он считает своим грехом, или это действительно грехом является, он имеет право не обращаться к кому-то, а самого себя освободить. Следующая алаха. Ой, опять у меня не совсем странно. А, да, нет, все нормально. Все нормально. Миша Нидугу Бахалом. Интересный вопрос. Афилу яда минидау. Царих асара бней адам. Хашоним халахот. Лехатиро минидую. А какая необычная ситуация. Человек во сне видит, что его подвергли отлучению, вот этому бойкоту. Даже если он знает, кто именно, то есть вот в этом сне, кто именно его бойкоту подверг. Требуется 10 человек. Что это за 10 человек? Шешуним халахот. Люди, которые занимаются изучением закона. Это галахот. Для того, чтобы освободить его от такого отлучения. Объясняют толкователи Рамбама. Почему здесь недостаточно троих? Почему здесь недостаточно одного знатока Торы, который освободит его вот этого отлучения во сне? Требуется 10 человек. 10 человек, которые знают законы. Только они могут его освободить. Толкователи объясняют так. Возможно, этот сон пророческий. Возможно, человеку открыли вот это факт вот этого отлучения, и в той ситуации, когда он не знает, кто там были действующие лица, или знает, кто во сне был действующим лицом, и в том и в другом случае требуется 10 человек, знатоков, которые освободят его от этого отлучения. Видите, что, по сути дела, если это происходит наяву, будто бы легче освободить человека, если это происходит во сне. Тут есть определенное сомнение. У мудрецов есть несколько двойственный подход ко снам вообще. Один... скажем, выражается в такой мудрецы определяют следующим образом: халомот шав и даберу. Сны говорят пустое, то есть не обращайте внимания. Похожее достаточно отношение сводится к следующему: любой сон, даже если это сон истинный, сон пророческий, там есть какие-то детали, не имеющие никакого значения. От этого отличается другой подход. Тоже мудрецы говорят, что сон может быть пророческим, и сон может открывать человеку намного больше, чем то, что он знает якобы из состояния другого. Ему сказали, он сам видел, он сам знает состояние бодрствования. Тут есть момент сомнения. Что представляет собой этот сон? И для того, чтобы снять отлучение, чем бы этот сон ни был, здесь есть 10 человек. Я хочу вам напомнить то, что мы только что видели. Тут работает очень похожее правило. Если человека отлучению подверг кто-то, он не знает, кто это, то есть каково достоинство этого человека, нужно обращаться к главе поколения. Так и здесь. Сон, мы не знаем, что он собой представляет, но тут достаточно вот этих десятерых, потому что сомнения тут больше. Может быть, это пустое. Продолжает Рамбам. Вимло маца. Тореах ахарейхем от парса. Какое внимание этому уделяется? Человек не нашел этих десятерых, которые сведущие в области закона. Он прилагает усилия, он ищет, он собирает, чтобы собрать, этих десятерых, какое расстояние от парса. Человек раскаялся. Человек действительно, опять же, ситуация несколько сомнительная, но со своей стороны он сделал все, что от него зависит. Теперь он должен освободиться от этого отлучения. Нет десятерых. Не нашел он десятерых. Какие усилия он прилагает для того, чтобы их найти? Сказано от парса. Парса – это примерно 4 километра. Это серьезно. Нет гарантии, что всех десятерых он найдет в одном месте. Ему придется потрудиться, чтобы найти вот этих десятерых. Лом отца. Материм ло афилу асара шешоним нишна. Не нашел таких знатоков. Что тогда? Его освобождают от этого бойкота, подчеркивает Рамбам, даже 10 человек, которые всего-то навсего занимаются изучением Мишны. Мишна, вы знаете, это устная Тора, которую записывает Раби Иуда Анаси. Это основа Гмары впоследствии. Не нашел таких 10 человек. Ло маца. Матирим ло асара. Шеюдим ликрот батора. Не нашел 10 человек, изучающих Мишну. Называется, его освобождают от этого отлучения. 10 человек, которые умеют читать Тору. Умеют читать Тору, так как мы слышим с вами чтение в синагоге. Ло маца, матирим ло афилу асара шеэйнам йодим ликрот. Не нашел таких, но бывают всякие ситуации. Он еще не избавился от этого состояния, когда во сне его подвергли отлучению. Кто его освобождает? 10 человек, которые не умеют так читать Тору. Но маца. Бимкомо асара. Матирим ло афилу шлоша. Видите, это все уступки, уступки, уступки. Но нигде в другом месте мы не видим этого. То есть не нашел одних, других, третьих, тогда его освобождают даже три человека. Эти усилия, которые человек прилагает, тоже должен задуматься над тем, что, может быть, невозможно. Он считает, что он все от него зависящее он сделал. Пересмотрел свои поступки, свое отношение к людям, свое отношение к своим обязанностям. Но вот он не может найти тех людей, которые должны освободить его от этого, от этой меры наказания. Может быть, для него это знак, что он еще работу свою не выполнил, что не раскаялся полностью. Он продолжает искать. То есть мы подчеркивали с вами неоднократно, что человек, который находится в изоляции, вот такой неприятной, неприятной с точки зрения общения с людьми, там есть проблемы, как мы говорили, и материального характера, и человек лишается поддержки, общения, возможности участвовать, собственно, в общей молитве и так далее. Это для того, чтобы понять, для чего это ему дано. Какие меры он должен сейчас принять для того, чтобы, да, его освободят. Он придет и скажет, он будет просить о том, чтобы его освободили от этого бойкота. Его освободят. Вот этот период должен послужить ему хорошим уроком, с одной стороны, и возможностью исправить то, что требует исправления. Я думаю, что мы здесь остановимся, потому что, собственно, у меня следующая алаха, она очень развернутая. Давайте посмотрим. Если не будет дополнительных вопросов, то я все-таки начну следующую алаху, тем более, что у вас она делится на несколько частей. Давайте попробуем. Вопрос вот какой. Один человек, любой, может решить бойкотировать другого человека, и вся община подчиняется этому решению. Не совсем простой момент. Я хочу напомнить вам то, чем мы действительно обращали на это внимание. Но первое, должно быть, есть вот эти 24 причины, из-за которых человека подвергают отлучению. Мы видели, я хочу напомнить вам, что мудрецы считали похвальным для себя, мудрецы, ни меньше, ни больше, считали похвальным для себя, что они к такой мере не прибегали. Дело в том, что если человек хочет воспользоваться как будто бы случаем, разобравшись и не разобравшись, изолировать кого-то, человека, к которому он плохо относится, человек, который его другом не является, прибегнуть к вот этой мере. Если это неоправданное отлучение, то человек, совершивший это, подвергает себя достаточно большой опасности. Есть здесь, разумеется, непростой такой момент. Человек, который оказался в изоляции. В конечном итоге, если все требования, о которых мы говорили, выполнили честно, и есть какая-то, не знаю, дополнительный фактор, из-за которого тот, кто подверг его отлучению, будет наказан. Определенно наказание свыше. Человек должен задуматься, почему это произошло, что здесь. Он враждует с кем-то, он обидел кого-то. Если вы, опять же, пройдете вот эти 24 причин, они весьма-весьма серьезные. А, видите ли, есть еще какие-то явления, о которых мы знаем. Например, это, кстати, не заповедь, но это то, чем люди пользуются. Есть благословение, тут скорее можно в этом видеть заповедь, и есть противоположность благословению, это проклятие. Тут еще опаснее. Это действительно очень серьезная, очень строгая мера. Но если это проклятие безосновательное, несправедливое, недопустимое, он работает как бумеранг, но возвращается к тому, кто проклинает. В какой-то мере, то, о чем вы справедливо спрашиваете, это отлучение, вот этот недуй, который несправедливо был наложен на кого-то, он тоже работает как бумеранг. Но из того, что мы видели с вами, мы уже видели достаточно много каких-то подробностей здесь у Рамбама. Недуй или херем, вот эти два вида отлучения. Это реакция общества на поступки человека, на поведение человека, на безответственное поведение человека, на тот ущерб, который он причиняет, как мы видели, мудрецам Торы, знатокам Торы, Торе во всех отношениях. Это отношение общества. Кто-то один выносит, собственно, произносит эту формулу. Но, вне всякого сомнения, это отражает отношение общества вообще. То есть дело в том, что в личных отношениях между людьми вряд ли эта мера, когда бы то ни было, применялась. Потому что привести в исполнение недуй должно быть определенно. Это делает большая группа людей или общество в целом. Я понимаю, что больше, если Галит видит, да, пожалуйста, здесь я вижу, но я не слышу пока вопроса.
Здравствуйте, спасибо большое. Хотела узнать, можно ли, то есть ли какая-то связь, тот же Рамбам советует, что когда человеку там, он его не устраивает то, что происходит в обществе, то он должен сам как бы удалиться или найти, перейти в другую общину, если такого нет, то хоть в пустыню. Есть ли тут какая-то связь и ассоциация с вот этим сама, что называется, недуй, или это совершенно другая категория?
Да, вы очень, очень хорошо заметили. Совершенно другая ситуация. Но что-то общее вы подметили верно. Человек себя этим способом не наказывает. Исходная позиция Рамбама такова. Человек – существо общественное. Человек не живет в вакууме. Изоляция для него является тяжелым испытанием вот в этой ситуации, которую вы сейчас упомянули. Да, действительно, у Рамбама есть такой момент очень, очень серьезный. Зная, что общество оказывает на человека влияние, человек должен стараться негативное влияние, насколько возможно, ограничивать. Иногда ему придется, находясь в определенном окружении, ограничивать свое общение для того, чтобы не было вот этого разрушительного на него влияния. Должен найти другое общество, другой круг общения, перейти в другой город, в другое место. И вы совершенно верно сказали, что это мера самая непростая, самая строгая. Это если сложилась такая ситуация, что ты нигде не можешь найти общество, которое тебя не разрушает, уход в пустыню. Что это значит? С точки зрения Рамбама, он об этом говорит в нескольких местах, это мера временная. Он главным образом предполагает, в письме к йеменским евреям, когда речь шла о том, как избежать насильственного перехода в ислам. Он тоже говорит о пустыне, о бегстве. То есть нужно сохранить себя духовно, физически. И если для этого нужно изолировать себя от общества, и это мера временная, разумеется, нужно искать правильное общество, которое позволит тебе максимально раскрыть свои возможности, свои способности, найти поддержку и поддерживать таких же, как людей, которые, собственно, придерживаются твоих же взглядов, твоих же позиций. И временная вот эта изоляция, она тяжелая, но попутно мы понимаем, что человек может воспользоваться этой временной изоляцией для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Вспомните, пожалуйста, мы сейчас приближаемся к Лаг ба-Омер. Это 33-й день исчисления по Омеру. Не стану, разумеется, сейчас слышать, а занимаетесь этим. Мы вспоминаем Рашби, Раби Шимон бар Йохай, который 12 лет и еще один год вместе со своим сыном находились в пещере и достигли высот невероятных. Без вот этих преследований со стороны римлян, это его 12-летнее пребывание в пещере, 13-й год, там другая причина. Но удивительно, без вот этих преследований, Раби Шимон бежит от римлян, спасая жизнь свою. Не более того, иначе он будет казнен. Но вот эти 12 лет, правда, там нет полной изоляции, там с ним находится его сын Раби Элазар, они достигают невероятных высот, находясь в тяжелейших условиях физических. Зачем я это вспоминаю? И тогда, когда человеку в качестве необходимой меры, временной, приходится уходить от общества чужого, насильственного, Иногда приходится покинуть, и, то есть тебя преследуют внешние враги, но тебе приходится отказаться от нормальной еврейской жизни. Удивительно, что и в этом случае, как во всем, в любом тяжелом испытании есть возможность достичь чего-то очень правильного, очень хорошего. Ну, примерно то, что я могу вам сказать. Я понимаю, что есть еще минута. Если есть еще какой-то вопрос, я буду очень благодарна вам.
Да, у нас есть поднятая рука. Давайте... А, нет, опустили руку.
Хорошо.
Тогда... А вот и Рахель. Быстренько.
Я хотела просто спросить, та изоляция, которая у нас у всех была 2 года почти, о чем нам говоришь, что нам всем это сделали?
О, это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Я знаю людей, которые очень страдают от той изоляции, но она не длилась 2 года, она длилась меньше, там были страхи, там были разные периоды. Но и в это время... Я знаю людей, которые сумели действительно совершить какой-то удивительный прорыв. Что за этим стоит, это отдельный вопрос и очень, очень серьезный. Я благодарна вам за вопрос. Может быть, как-нибудь мы к этому вернемся. Хочу пожелать вам шаббат шалом, всего доброго и до свидания.